Это меня отравившийся философ раззадорил. К черту философию! Бувон, мон шер! Ведь мы начали было говорить о хорошеньких девушках. Куда это вы?
Я иду, да и вам пора.
Полноте, полноте! Я, так сказать, открыл перед вами все мое сердце, а вы даже и не чувствуете такого яркого доказательства дружбы. Ну, в вас мало любви, мой поэт. Но постойте, я хочу еще бутылку.
Третью?
Третью! Продобродетель, мой юный питомец! Вы мне позволите назвать вас этим сладким именем. Кто знает, может быть, мои поучения пойдут и впрок. Итак, мой питомец, про добродетель я уж сказал вам. Чем добродетель добродетельнее, тем больше в ней эгоизма. Хочу вам рассказать на эту тему один премиленький анекдот. Я любил однажды одну девушку и любил почти искренно. Она даже многим для меня пожертвовала.
«Это та, которую вы обокрали?» — грубо спросил я, не желая более сдерживаться. Князь вздрогнул, переменился в лице и уставился на меня своими воспаленными глазами. В его взгляде было недоумение и бешенство.
«Постойте!» — проговорил он как бы про себя. «Постойте! Дайте мне сообразить. Я действительно пьян, и мне трудно сообразить».
Он замолчал и пытливо, с той же злобой, смотрел на меня, придерживая мою руку своей рукой, как бы боясь, чтоб я не ушел. Я уверен, что в эту минуту он соображал и доискивался, откуда я могу знать это дело, почти никому неизвестное, и нет ли во всем этом какой-нибудь опасности. Так продолжалось с минуту. Но вдруг лицо его быстро изменилось. Прежнее насмешливое, пьяно-веселое выражение появилось снова в его глазах. Он захохотал.
«Талейран! Да и только! Ну что ж, я действительно стоял перед ней как оплеванный, когда она брякнула мне в глаза, что я обокрал ее. Как она визжала тогда, как ругалась! Бешеная была женщина и без всякой выдержки. Но посудите сами. Во-первых, я вовсе не обокрал ее, как вы сейчас выразились. Она подарила мне свои деньги сама, и они уже были мои. Но, положим, вы мне дарите ваш лучший фрак». Говоря это, он взглянул на мой единственный и довольно безобразный фрак, шитый года три назад портным Иваном Скорнягиным. «Я вам благодарен. Ношу его. Вдруг через год вы поссорились со мной и требуете его назад, а я его уж износил. Это неблагородно. Зачем же дарить? Во-вторых, я, несмотря на то, что деньги были мои, непременно бы возвратил их назад. Но согласитесь сами, где же я вдруг мог собрать такую сумму? А главное, я терпеть не могу пастораль и шиллеровщины. Я уж вам говорил, но это-то и было всему причиною. Вы не поверите, как она рисовалась передо мною, крича, что дарит мне. Впрочем, мои же деньги. Злость взяла меня. Я вдруг сумел рассудить совершенно правильно, потому что присутствие духа никогда не оставляет меня. Я рассудил, что, отдав ей деньги, сделаю ее, может быть, даже несчастную. Я бы отнял у ней наслаждение быть несчастной вполне из-за меня и проклинать меня за это всю свою жизнь. Поверьте, мой друг, в несчастье такого рода есть даже какое-то высшее упоение сознавать себя вполне правым и великодушным, и иметь полное право назвать своего обидчика подлецом. Это упоение злобы встречается у шиллеровских натур, разумеется.
Может быть, потом ей было нечего есть, но я уверен, что она была счастлива. Я и не хотел лишить ее этого счастья и не отослал ей денег. Таким образом, и оправдано вполне мое правило, что чем громче и крупнее человеческое великодушие, тем больше в нем самого отвратительного эгоизма. Неужели вам это не ясно? Но вы хотели поддеть меня. Но признайтесь, хотели поддеть? О, Толейран! «Прощайте», — сказал я, вставая. «Минутку! Два заключительных слова!» — вскричал он, изменяя вдруг свой гадкий тон на серьезный. «Выслушайте! Выслушайте мое последнее! Из всего, что я сказал вам, следует ясно и ярко, думаю, что вы сами это заметили, что я никогда и ни для кого не хочу упускать мою выгоду. Я люблю деньги, и мне они надобны. У Катерины Федоровны их много. Ее отец 10 лет содержал винный откуп. У ней 3 миллиона». И эти 3 миллиона мне очень пригодятся. Алеша и Катя — совершенная пара. Оба дураки в последней степени. Мне того и надо. И потому я непременно желаю и хочу, чтоб их брак устроился, и как можно скорее. Недели через 2, через 3 графиня и Катя едут в деревню. Алеша должен сопровождать их. Предуведомьте Наталью Николаевну, чтоб не было пасторалей. Чтоб не было шиллеровщины, чтоб против меня не восставали. Я мстителен и зол, я за свое постою. Ее я не боюсь. Все, без сомнения, будет по-моему, и потому, если предупреждаю теперь, то почти для нее же самой. Смотрите же, чтобы не было глупостей, и чтоб вела она себя благоразумно. Не то ей будет плохо. Очень плохо. Уж она зато должна быть мне благодарна, что я не поступил с нею как следует по законам. Знайте, мой поэт, что законы ограждают семейное спокойствие, они гарантируют отца в повиновении сына, и что те, которые отвлекают детей от священных обязанностей к их родителям, законами не поощряются. Сообразите, наконец, что у меня есть связи, что у ней никаких. Неужели вы не понимаете, что я бы мог с ней сделать? Но я не сделал, потому что до сих пор она вела себя благоразумно. Не беспокойтесь, каждую минуту за каждым движением их присматривали зоркие очи все эти полгода, и я знал все до последней мелочи. И потому я спокойно ждал, пока Леша сам ее бросит, что уж и начинается. А покамест ему милое развлечение. Я же остался в его понятиях гуманным отцом, а мне надо, чтобы он так обо мне думал. Как вспомню я, что чуть не комплименты ей делал тогда вечером, что она была так великодушна и бескорыстна, что не вышла за него замуж. Желал бы я знать, как бы она вышла. Что же касается до моего тогдашнего к ней приезда, то все это было единственно для того, что уж пора было кончить их связь. Но мне надобно было увериться во всем своими глазами, своим собственным опытом. «Но довольно ли с вас? Или вы, может быть, хотите узнать еще, для чего я завез вас сюда? Для чего я перед вами так ломался и так спроста откровенничал, тогда как все это можно было высказать
без всяких откровенностей. Да?
Да, я скрепился и жадно слушал. Мне нечего было отвечать ему более.
Единственно потому, мой друг, что в вас я заметил несколько более благоразумия и ясного взгляда на вещи, чем в обоих наших дурачках. Вы могли и раньше знать, кто я, предугадывать, составлять предположения обо мне, но я хотел вас избавить от всего этого труда и решился вам наглядно показать, с кем вы имеете дело. Действительное впечатление — великая вещь. Поймите же меня, mon ami, вы знаете, с кем имеете дело. Ее вы любите, и потому я надеюсь теперь, что вы употребите все свое влияние, а вы таки имеете на нее влияние, чтобы избавить ее от некоторых хлопот. Иначе будут хлопоты, и уверяю вас, что не шуточные. Ну-с, наконец, третья причина моих с вами откровенностей — это... Да ведь вы угадали же, мой милый. Да, мне действительно хотелось поплевать немножко на все это дело и поплевать именно в ваших глазах.
«И вы достигли вашей цели», — сказал я, дрожа от волнения. «Я согласен, что ничем вы не могли так выразить передо мной всей вашей злобы и всего презрения вашего ко мне и ко всем нам, как этими откровенностями. Вы не только не опасались, что ваши откровенности могут вас передо мной компрометировать, но даже и не стыдились меня». Вы действительно походили на того сумасшедшего в плаще. Вы меня за человека не считали.
«Вы угадали, мой юный друг», — сказал он, вставая. «Вы все угадали. Недаром же вы литератор. Надеюсь, что мы расстаемся дружелюбно. Брудершафт. Ведь не будем пить».
«Вы пьяны, и единственно потому я не отвечаю вам, как бы следовало».
«Опять фигуры умолчания! Не договорили, как следовало бы отвечать! Заплатить за вас вы мне не позволяете?»
«Не беспокойтесь, я сам заплачу».
«Ну, уж без сомнения. Ведь нам не по дороге».
«Я с вами не поеду».
«Прощайте, мой поэт. Надеюсь, вы меня поняли?»
Он вышел, шагая несколько нетвердо и не оборачиваясь ко мне. Лакей усадил его в коляску. Я пошел своею дорогою. Был третий час утра, шел дождь, ночь была темная.
Thank you.
Не стану описывать моего озлобления. Несмотря на то, что можно было всего ожидать, я был поражен. Точно он предстал передо мной во всем своем безобразии, совсем неожиданно. Впрочем, помню, ощущения мои были смутны, как будто я был чем-то придавлен, ушиблен, и черная тоска все больше и больше сосала мне сердце. Я боялся за Наташу. Я предчувствовал ей много мук впереди и смутно заботился, как бы их обойти, как бы облегчить эти последние минуты перед окончательной развязкой всего дела. В развязке же сомнения не было никакого. Она приближалась. И как было не угадать, какова она будет? Я и не заметил, как дошел домой, хотя дождь мочил меня всю дорогу. Было уже 3:00 утра. Не успел я стукнуть в дверь моей квартиры, как послышался стон, и дверь торопливо начала отпираться, как будто Нелли и не ложилась спать, а все время сторожила меня у самого порога. Свечка горела. Я взглянул в лицо Нелли и испугался. Оно все изменилось. Глаза горели, как в горячке, и смотрели как-то дико. Точно она не узнавала меня. С ней был сильный жар. «Нелли, что с тобой? Ты больна?» — спросил я, наклоняясь к ней и обняв ее рукой. Она трепетно прижалась ко мне, как будто боялась чего-то, что-то заговорила. Скоро, порывисто, как будто только и ждала меня, чтобы поскорее мне это рассказать. Но слова ее были бессвязны и странны. Я ничего не понял. Она была в бреду. Я повел ее поскорее на постель. Но она все бросалась ко мне и прижималась крепко, как будто в испуге, как будто прося защитить себя от кого-то. И когда уже легла в постель, все еще хваталась за мою руку и крепко держала ее, боясь, чтобы я опять не ушел. Я был до того потрясен и расстроен нервами, что, глядя на нее, даже заплакал. Я сам был болен. Увидя мои слезы, она долго и неподвижно вглядывалась в меня с усиленным напряженным вниманием, как будто стараясь что-то осмыслить и сообразить. Видно было, что ей стоило это больших усилий. Наконец, что-то похожее на мысль прояснилось в лице ее. После сильного припадка падучей болезни она обыкновенно некоторое время не могла соображать свои мысли и внятно произносить слова. Так было и теперь. Сделав над собой чрезвычайное усилие, чтобы выговорить мне что-то, и догадавшись, что я не понимаю, она протянула свою ручонку и начала отирать мои слезы. Потом обхватила мою шею, нагнула меня к себе и поцеловала. Было ясно, с ней без меня был припадок, и случился он именно в то мгновение, когда она стояла у самой двери. Очнувшись от припадка, она, вероятно, долго не могла прийти в себя. В это время действительность смешивается с бредом, и ей, верно, вообразилось что-нибудь ужасное, какие-нибудь страхи. В то же время она смутно сознавала, что я должен воротиться и буду стучаться у дверей, а потому, лежа у самого порога на полу, чутко ждала моего возвращения и приподнялась на мой первый стук. «Но для чего ж она как раз очутилась у дверей?» — подумал я. И вдруг с удивлением заметил, что она была в шубейке. Я только что купил ей у знакомой старухи-торговки, зашедшей ко мне на квартиру и уступавшей мне иногда свой товар в долг. Следовательно, она собиралась куда-то идти со двора и, вероятно, уже отпирала дверь, как вдруг эпилепсия поразила ее. Куда ж она хотела идти? Уж не была ли она и тогда в бреду? Между тем жар не проходил, и она скоро опять впала в бред и беспамятство. С ней был уже два раза припадок на моей квартире, но всегда оканчивался благополучно, а теперь она была точно в горячке. Посидев над ней с полчаса, я примостил к дивану стулья и лег, как был одетый, близ нее, чтобы скорее проснуться, если бы она меня позвала. Свечки я не тушил. Много раз еще я взглядывал на нее, прежде чем сам заснул. Она была бледна, губы запекшиеся, от жару и окровавленные, вероятно, от падения. С лица не сходило выражение страха и какой-то мучительной тоски, которая, казалось, не покидала ее даже во сне. Я решился на завтра как можно раньше сходить к доктору, если б ей стало хуже. Боялся я, чтоб не приключилось настоящей горячки. «Это ее князь напугал», — подумал я с содроганием и вспомнил рассказ его о женщине, бросившей ему в лицо свои деньги. Прошло 2 недели. Нелли выздоравливала. Горячки с ней не было, но была она сильно больна. Она встала с постели уже в конце апреля, в светлый ясный день. Была страстная неделя. Бедное создание! Я не могу продолжать рассказа в прежнем порядке. Много прошло уже времени до теперешней минуты, когда я записываю все это прошлое, но до сих пор с такой тяжелой, пронзительной тоской вспоминается мне это бледное, худенькое личико, эти пронзительные долгие взгляды ее черных глаз. Когда бывало мы оставались вдвоем, и она смотрит на меня в своей постели, смотрит, долго смотрит, как бы вызывая меня угадать, что у ней на уме. Но, видя, что я не угадываю, и все в прежнем недоумении, тихо и как будто про себя улыбнется, и вдруг ласково протянет мне свою горячую ручку с худенькими высохшими пальчиками. Теперь все прошло, уж все известно, а до сих пор я не знаю всей тайны этого больного, измученного и оскорбленного маленького сердца.